христианства нужно правильное знание веры, осознание своей греховности и покаяние. Для того, чтобы быть христианином, то есть после вступления быть христианином, оставаться в войске Христовом, нужно опять замечать свои грехи, сокрушаться в них искренне, каяться и иметь покаяние. Значит, чтобы быть христианином, покаяние обязательно нужно. Если кто-то думает, что достаточно покаяться один раз и после этого стать христианином и дальше жить как угодно, то это есть величайшее заблуждение, страшнейшее зло. Например, у некоторых из оккультистов есть такое интересное понятие о покаянии. Если им предложить, что покаяние нужно, как вы так думаете, что вы общаетесь с Богом, имеете общение с ангелами и совершаете уже какие-то чудеса, например, исцеляете болезни других людей, а сами не знаете, что такое покаяние? Они говорят, как не знаем, что такое покаяние? Мы уже прошли это. Это у нас в самом начале еще, там покаяние. На каком-то, на какой-то первой, второй, что ли, ступени у них там покаяние предусматривается. Им предлагается единственный акт, который длится несколько минут, которым они называют некоторые из своих грехов. Совсем некоторые. Пример этих грехов им называет их наставник, учитель. Из этих грехов совпадают с нашими понятиями о грехе только некоторые. Остальные ими просто не признаются за грехи, просто не считаются. И после этого их убеждают, что ты покаяние прошел, больше оно тебе не нужно, дальше ты, освободившись от греха, можешь жить спокойно. Сатана больше тебя никогда не тронет. Ты освободился от него. В результате, когда человек так успокоился, думая, что сатана теперь больше не имеет над ним власти, он вступает в контакт с силами сатаны, с бесами, которые с легкостью обманывают человека, воспитывают в нем такое превозношение, гордость, за которую еще усиливается их влияние на этого бедного человека. После этих самых упражнений он рано или поздно начинает думать о себе, что он уже великий, святой, и начинает какой-то силой приобретенной уже лечить других людей, направлять и наставлять, видеть на расстоянии, пророчествовать, знать прошлое, видеть там насквозь и все что угодно. Вот печальные упражнения в духовной жизни без покаяния к чему могут привести? К полной окончательной погибели души человека, при этом переубедить его просто никто не сможет. Ему приятно заниматься тем, чем он занят. А все остальные, кто его разубеждают в этом, они становятся его врагами. Они мешают ему. Значит, для пребывания в христианстве нам обязательно нужно покаяние. Любые подвиги, как мы уже сказали, христианские, любые дела, любые заповеди, совершенные без покаяния, не принимает Бог. Значит, чтобы быть христианином, нужно иметь в себе покаяние и обязательно развивать его. Когда расположившиеся к вере иудеи спросили святого апостола Петра, это после первой проповеди, когда Дух Святой в Пятидесятницу сошел на учеников, и они вышли на площадь, и Петр первую проповедь произнес, когда около 3000 человек уверовали, тогда обожженные как бы этим обличением апостола Петра, они завопили, что нам делать? Скажи нам, что делать? Мы же погибли. Если мы убили Сына Божьего, если мы распяли Мессию, Спасителя, ну что нам делать теперь? Он им говорит, покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа во оставление грехов. То есть, чтобы все ваши грехи простились. И даже этот ужасный, страшнейший грех, богоубийство, который вы совершили, а некоторые из вас его одобряли, даже этот грех будет вам прощен. В том случае, если вы с покаянием, то есть покаявшись во всех грехах, и в том числе в этом, окреститесь в Господа Иисуса Христа. Он же, которого вы же и убили, Он же вам и простит все эти грехи, лишь только вы раскаетесь в своих злодеяниях и уверуете в Него. Вот необходимые условия для крещения. Вера и покаяние. В Господа Иисуса Христа вера, а покаяние как осознание своих грехов и сокрушение сердца в них. С обещанием никогда впредь их не повторять. Также и апостол Павел повсюду проповедовал «Еже к Богу покаяние и веру, я же в Господа нашего Иисуса Христа». То есть так и другие апостолы все, и Петр, и Павел, и все другие проповедовали главное – покаяние. Главное условие для соединения со Христом, главное условие принятия веры и спасения. Невозможно, пребывая в грехах и любя грех, усвоиться Христу. «Всяк, бо делая злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, потому что они лукавые». Так значит, тот, кто любит грех, никогда не пойдет к свету, никогда не пойдет ко Христу, никогда не будет искать покаяния, потому что он любит грех. Зачем такому человеку покаяние? Ведь оно начинается с изучения веры и с признания своей греховности, с осознания своих грехов и вытаскивания их наружу, перед окружающими. А это стыдно, это больно, это не хочется. Да и расставаться с ними мы не любим. Они нас привлекают, затягивают, они нам приятны, эти самые грехи. Так вот, когда мы любим зло, любим грех, то мы к свету, ко Христу идти не можем никак. У нас нет такой возможности. Нам выгодно пребывать во тьме. По этой причине, к горькому сожалению, большинство христиан современных пользуются тем, что не хватает времени в церкви современной. Не хватает времени у священнослужителей, у работников церковных. Не хватает времени, чтобы проверить нас, чтобы посмотреть вглубь нас с помощью каких-то определенных правил, инструкций, как у нас есть дневник кающегося. И на это решаются буквально единицы людей. Потому что там вылезают такие бедствия у человека, при которых он противник Христов оказывается. А он считает себя христианином, такой человек. И вот думая считать себя христианином, ходит на исповедь, бывает даже ходит на причастие, а одновременно осознает в себе нечувствие, холодность и мертвость души. После этого рано или поздно Господь, терпя вот эти вот наши безумия, Он начинает нас обличать. Одним из способов обличения наших является болезнь, какое-либо страдание, скорбь наша или наших ближних, разнообразные бедствия, которыми Господь начинает ударять нас, пока с любовью ударяет, как бы предупреждая: «Очнись, одумайся, как ты в таком состоянии без покаяния дерзаешь ходить, каяться во грехах?» То есть думаешь, что каешься, ты их просто называешь, покаяния в действительности нет. Как ты дерзаешь в таком состоянии подходить к чаше, потому что в тебе такое качество души, которое несовместимо со Христом? Если я и это не пойму, может бедствие быть намного более тяжкое. Апостол предупреждает, они мало и умирают вовсе. То есть это реальная физическая смерть, которая может возникнуть после того, как христианин, так и не поняв своего недостоинства, так и не поняв, что без покаяния жизни со Христом быть не может, что нельзя иметь в себе грехи, таить их и думать, что при этом благодать Духа Святого будет приходить в мое сердце и очищать его от греха, что в таинстве тела и крови Христовых якобы буду соединяться со Христом, вот при этих всех недоумениях невозможно приходить ко Христу. Господь будет меня исправлять горестями, бедами и страданиями. Что общего у правды и беззакония, говорит апостол, если во мне живет беззаконие? Что общего у меня может быть с Богом, с правдой, точнее сказать, с истиной? Как соединиться свет и тьма? Как в моем сердце, если я добровольно держу тьму, не знаю своей греховности, не знаю в точности своих грехов, грехи за грехи не считаю, если мне их и назвали, эти грехи, я бороться с ними не хочу, или так формально хожу и называю их на исповеди, и думаю, после этого свет войдет в мое мрачное сердце, это будет насилием. Этого не хочет делать Бог и не будет этого делать. Как бы я его ни понуждал, Бога, и не заставлял, кто Бога может связать? Кто может приказать Богу? Кто сильнее Бога и может отменить его законы? Не будем считать себя такими. Мы же всего лишь творение Божие. Поэтому требовать с Бога прощения моих грехов, не исправляя своей жизни, не имея покаяния, невозможно. Это все равно не произойдет. Если даже и современные работники церкви и священники не имеют достаточного времени, а иногда и опыта для обнаружения этого, так еще мне хуже, потому что ответственность вся уже ложится на меня. Если бы меня кто-то проверил, исследовал, и мне бы сказал эти грехи, а я бы не хотел исправляться, конечно, я сам виноват. Если бы меня кто-то попроверял и не увидел бы моих бедствий и послал бы меня ко Христу, дабы ответственность разделилась на двоих, я бы уже, может, не был убит. Потому что меня же проверяли и не помогли, и не подсказали. Но когда я сам дерзко считаю, что я все знаю, понимаю, и мне не нужны никакие наставники и руководители, то тут я, конечно, полную ответственность беру на себя. Вряд ли ее удастся вынести. Смотрите, что нам еще говорят учителя церкви. Мы не можем во время всей земной жизни нашей быть вполне свободными от согрешений. И даже праведник седмирицей упадает и восстает покаянием. Значит, если мы сами думаем, что покаяние нужно только при крещении, или покаяние нужно только в первые годы христианской жизни, то очень заблуждаемся. Оно непрестанно, оно непрерывно, оно необходимо должно быть в нас. Если уж нам говорит церковь, даже праведник не свободен от грехов. Те праведники, которых мы сегодня называем святыми, жития которых описаны литературой нашей, читать будем и потрясены будем чудесами, которые они совершали. И тем не менее, и они не были полностью свободны от греха. Только это были грехи простительные, не разрывающие их со Христом, не отрывающие их от церкви, не лишающие их Божьей благодати. И эти грехи врачевались немедленным покаянием в этих самых грехах. Если им требовалось покаяние, если они не прекращали его, если оно у них становилось таким глубоким, что даже за малейший грех, за простейший, за пустяшный грех, как мы бы его сейчас назвали, они каялись так сильно, что мы в смертных грехах так каяться не можем, это значит, что покаяние – непрестанно развивающееся делание, непрестанно развивающееся. Оно растет и растет в христианине. Если начинается оно как бы вот с такого махонького уровня какого-то, первые попытки покаяния, которые бывают в человеке, то оно возрастает потом и аж до Царства Небесного достает, дотягивается. Некоторые философы пришли к одному святому старцу, необразованному в науках внешних, мирских, и пытались уловить его своей мудростью, пытаясь обличить его в глупости. Но Дух Святой, который пребывал в этом старце, давал такие ответы, которыми этот неграмотный, неученый человек, однако имеющий Дух Святой в себе, посрамил этих самых философов. Они не могли ни одним вопросом, как бы он ни был хитр, уловить его. Зато все его вопросы, которые он задавал, они не могли на них ответить. Итак, выдержав полную победу в этом состязании, эти самые философы смутились и говорят: «Ну вот в одном деле мы тебя все равно поймаем. Ты все время говоришь и учишь других, что покаяние непрестанно, покаяние непрерывно. Но покаяние, ведь это осознание своих грехов, и тогда оно бывает искренним, когда есть грехи, когда видишь грехи, но ты святой, ты не грешишь, ты же не совершаешь вот таких-таких дел. В тебе-то с чего возьмется покаяние? На основании чего у тебя будет рождаться это глубокое чувство, если ты уже не грешишь, так как все окружающие? Значит, ты лжешь, они говорят. Значит, покаяние не может быть все время. Это только первое, начальное действие. Объясни нам, говорит, почему вместе с очищением твоего сердца, вместе с твоей святостью растет покаяние? Как это так можно объяснить? Грехов меньше, а покаяние глубже. Как так? Есть такая проблема или нет? У кого-нибудь? Ну вот так логически подумать, смотрите. Чем человек меньше грешит, чем меньше у него грехов, тем меньше причины для сокрушения сердца. Чего каяться? В чем плакать? Грехов-то нет. Или те грехи, которые вот мы называем простительные грехи, это грешки несущественные, это мельчайшие песчинки, которые мы попираем тут миллионами на полу и даже не видим их. А они от этого имели еще более глубокое покаяние. И вот это недоумение в нас, которое есть, оно разрешается очень просто. Вот тот святой старец ответил так. Он говорит: а вот если какой-то спортсмен начинает тренироваться в каком-то виде спорта и начинает с самых-самых малых результатов, самых низких результатов, в меру своей тренировки он дает больше результаты. Тренируется больше и усердней, еще больше результаты дает. Итак, чем более усердно он тренируется и дольше пребывает в этих самых упражнениях, тем больше результат он показывает. Вот если, говорит, вы не знаете вообще, что такое покаяние, то на этом примере вы все равно обязательно поймете, что с тренировкой, с упражнением в покаянии оно обязательно будет расти, независимо от того, что грехов грубых и тяжких человек уже не будет повторять. Для такого человека Бог открывает его ум, и этот ум начинает приобретать новые свойства. Если кто-то уже не первый год в церкви, то должен знать, что первоначально, придя в храм, человек каялся в самых грубых, в самых поганых и мерзких грехах, которые были так страшны, так ужасны, что даже без всякой подготовки, без всякого глубокого знания веры, без научения, человек и то их ходил, или приходил и хотел их исповедать. Сейчас несколько людей ходят на подготовку, на занятия, и вот каждое занятие приходит и говорят: когда вы нас допустите на исповедь? Сколько вы нас будете тут морочить, мариновать? Времени уже сколько прошло? Я когда исповедуюсь-то? А некоторые еще непреклонного возраста говорят: я так умру, наверное, у вас, вы меня так до исповеди не допустите. И так это искренне почти ругаются с угрозами такими, мол, жаловаться пойдем, если до исповеди не напусти. По неволе испугаешь, такие горячие люди. Вот. В чем дело? Человек впервые разглядел, наконец, свое состояние. Это первый взгляд, более или менее трезвый, на свое состояние погибели, на состояние своей вечной смерти. И после некоторых занятий человека начинает брать ужас от всего, что он натворил, вот этого мерзкого, самого тяжкого. И он немедленно хочет от этого груза гадости избавиться, немедленно хочет себя очистить, при всем при том, что еще не видя, что там этих пластов еще не знаю сколько надо разбирать. Вот человек думает, что если вот это верхнее он увидел, что это как бы все, вершина айсберга, как будто бы весь уже айсберг. Нет, сняв эту вершинку, ничего еще пока не получит христианин. Еще пока результата никакого не будет, потому что этот человек думает так. Вот пойду сейчас, назову все эти самые грубые грехи, и мне сразу станет как после этого? Легко якобы станет. Я же, говорит, скину с себя эти грехи, я уже их таскать не могу. А сам 3 недели назад ходил, веселился, таскал эту всю мерзость и ни о чем не переживал вообще. Прошло 3 недели, стал ревностным, горячим таким христианином. Пускайте меня немедленно, каяться хочу. Не могу носить себе эту грязь. Это наивное душевное впечатление. Основано на том, что я еще не знаю глубины всей заразы, которая во мне залегает. Я еще так пока и не осмыслил, что я всю жизнь ее копил. Всю жизнь. И я увидел только малую-малую верхнюю часть. Если меня вводит это в состояние потрясения, так надо использовать это первое чувство, рожденное правильное в человеке, для того, чтобы не остановиться на верхушке, а искать этот второй пласт, третий пласт искать, до тех пор, пока человек не увидит всю мерзость вообще всех этих грехов. А для этого надо заниматься, для этого надо ходить много раз на занятия, для этого надо рассуждать о своей жизни, замечать, что я делаю, как я живу, что я говорю, как я ем, как я хожу, как разговариваю с окружающими людьми, что я думаю, что чувствую. Все надо научиться это делать. Только тогда покаяние настоящим будет. Тогда оно будет иметь силу. Сатана, конечно, гонит нас. Зачем скинуть эту верхушку? Чтобы это чувство прошло. Наступит ложное облегчение, сокрушаться больше не в чем, мерзости все скинуты, и начнется немедленное расслабление. Почему? Потому что я вот этот первый дар, который мне предлагает Господь, знание пока только в верхней части этого айсберга, я не использую, чтобы идти во второй пласт. Я хочу скинуть, и при этом будет легко. А что значит легко? Ложное, ошибочное впечатление, что грехов у меня нет, так? От чего легко-то мне станет? Только от этого. Что я подумаю, что теперь у меня этих тяжких грехов нет. И я до этого не узнал, что у меня их еще очень-очень много, намного больше, чем я думал. Но только они ниже залегают, и их плохо видно пока еще. Так вот это первое чувство, которое в нас, если когда-то появится, при занятиях, при чтении литературы, надо немедленно направлять вглубь и молить: «Господи, открой мне и все, все, что дальше еще сокрыто и спрятано, что сатана там укрыл в углах, в тайниках замаскировал, чтобы и это мне вытащить, и в этом раскаяться, чтобы осознать до глубины свою греховность, чтобы это сокрушение сердца, только-только начинающееся, чтобы оно не прервалось». Поэтому такого человека как раз и нельзя допускать до поры до времени, чтобы он побежал на исповедь со своей горячностью, со своей душевностью. А чтобы эта душевность у него бы рано или поздно превратилась в духовность при правильных упражнениях, при наблюдении над собой. Хорошо, что ты узнал верхушку, и это имеет свою пользу. Так только заглядывай глубже, там еще страшнее, там больше гораздо того, чем ты увидел. И вот если человек искренне будет стараться знать глубже состояние своей души, то Господь даст это новое качество уму человека. Это способность ума замечать грехи. Эта способность есть дар Святого Духа. Это первое дарование Божье – зрение своих грехов, как говорят учителя церкви. Значит, если я еще вижу пока только грубые грехи, это еще мало. Я должен видеть тяжкие грехи, не только смертные, но и другие тяжкие грехи. Я должен научиться видеть и простительные, так называемые, грехи. Я должен увидеть всю свою греховность, точно такую же, как у всего человеческого рода. Погибель всего человечества я должен разглядеть внутри себя. И вот каждый раз, когда христианин попадает в новое состояние покаяния, то это определенное качество ума в этот момент – видеть какие-то только определенные грехи. Если мы хотим дальше и глубже познавать себя, то мы фактически стремимся к новому состоянию покаяния, как бы идем в гору. Если я буду жизнью это доказывать, замечать свои грехи, стараться в них сокрушаться по мере возможности, пока то, что вижу, ходить на занятия, читать духовную литературу, изучать заповеди и пытаться их наблюдать, как я их исполняю, от этого углубится мое покаяние, потому что я начну видеть значительно большее число грехов. И вот это видение большего числа грехов при углублении покаяния – это есть новый дар Святого Духа, новый дар Божий, дар нашему уму – видеть больше грехов. Итак, вот это вот движение в гору вверх, оно действительно непрерывно, оно никогда не кончается. Если человек по первости замечал только свои грубые дела, то потом он будет различать и другие дела, тоже греховные. Потом человек, по милости Божьей, если получит следующий дар, от которого усилится покаяние, начнет замечать слова свои, какие он говорит, как он говорит и что он говорит, и как он спешит отвечать, а не думает, прежде чем ответить, и как потом жалко бывает за те слова, которые я сказал, горько, простите, жалко, что я их не удержал. И вот когда так человек будет замечать уже словесные грехи и начнет в них сокрушаться и каяться и молить, «Господи, помоги же мне язык мой удержать», Господь даст уму новый дар – замечать грехи словесные. После этого, как христианин поборется, Господь следующий дар может дать. Это все дары покаяния. Дар какой следующий? Если за речью научить... Останавливать сердце не нужно, чтоб не умереть. Значит, мы сначала должны мысли научиться замечать, мысли замечать. Если человек научится молчать, это тоже дар Божий. И научится замечать свои мысли, он увидит, что это непрестанная, грязная, извините, вонючая река греховных мыслей. Так как же я тогда живу вообще? Господи, так я же источник этой мерзости. Мой ум, как помойка какая, из которой постоянно исходит зловоние моих мыслей. Так какой же тогда мой ум? Где же этот образ, Господи Твой, который я весь изуродовал, развратил и исказил? Тогда как я спасусь? Когда мы посмотрим на свои мысли, то мы вообще придем в полный ужас. Это непрестанная цепь грехов. И если я их все буду выдавать на язык, если я все их буду превращать в дела, то это будет невыносимо ни мне, ни окружающим. Весь мир не выдержит этого. А каждый человек такой. Так вот, когда глубже христианин сокрушится, тогда Господь ему даст и следующий дар покаяния. Непрерывность покаяния, непрерывность. Если пожить в таком состоянии бы нам, чтобы замечать свои мысли и оценивать их, тогда рано или поздно, по милости своей, Господь может дать еще один удивительный дар – замечать чувства в сердце. И эти чувства в сердце возникшие, стараться не выпускать, не допускать их даже до мыслей, тем более до слов и тем более до дел греховных. Насколько же глубина очищения может заходить внутрь сердца? Насколько же высота покаяния может развиваться? А чувства, непрестанно действующие в сердце, как они возникают? Во-первых, они сами могут там рождаться. От действия моего поврежденного естества, от действия бесов через страсти, которые в моем сердце есть, от всех внешних восприятий через глаза, уши и через другие органы чувств, которые есть у меня, их 5 телесных. Через это все, вся информация входит в сердце. И там мгновенно рождаются всякие реакции, чувства сердечные. Так вот, удержать эти самые чувства – это важнейшая задача христианина. Но для этого надо их замечать, начать. И это тоже дар Божий человеку. Это тоже есть развитие покаяния. Так давайте себе представим, есть ли конец у этой самой лестницы? Где эта вершина? Вот, или там она действительно уходит в Царство Небесное? Если и святые были не свободны от самых мельчайших грехов, если и святые, развивая в себе покаяние, доходили до глубочайшего состояния покаяния, при котором так сокрушались в своей немощи и греховности, что вопль непрестанно раздавался из их келий, что слезы не прекращались на их глазах. Это не наши слезы обиды, отчаяния, жалости или боли. Это слезы покаяния. И держали они платки на своих коленях и постоянно отжимали их от непрестанно текущих рек слезных. Значит, нет конца покаянию. И каждым этапом своим, каждой ступенью оно дает христианину благо, огромное благо. Это благо выражается в том, что человек получает свободу от страстей. Христианин очищает свое сердце. В этом сердце начинают образовываться дары Святого Духа, проявляться дары Святого Духа, начинают образовываться добродетели. Если кто-то из нас доживет до этого состояния, то это будет высшим благом на земле, которое Бог дает человеку. Это рай здесь, на земле, в изгнании. Это тот внутренний рай, который имел Адам, находясь в раю внешнем. Это действие Святого Духа в сердце человека. Потому что без покаяния не уничтожается ни одна страсть. Без уничтожения страстей не появляется ни одна добродетель. Без добродетелей Дух Святой, приходя в сердце человека, не находит за что зацепиться, как огонь, который мы вносим в топку, забитую камнями, забитую каким-нибудь ржавым железом. Это и есть наша страсть. Там нет этих сухих дров, за которые бы зацепился Дух Святой огонь и возжег бы в нашем сердце целое пламя этого огня. Так что и сам человек бы его осознавал и ощущал, и окружающие бы это все видели и догадывались, и пользовались благом этим. От такого человека. Так вот, покаяние – непрестанное делание. Нет ему никакого конца. Чада Божии проводят жизнь по евангельским заповедям и приносят покаяние в поползновениях своих. То есть, христианином является тот человек, который знает, что такое покаяние, который старается жить по евангельским заповедям, и если он в чем-то нарушил какую-нибудь из этих заповедей, то очень искренне кается. Еще раз другими словами скажем, христианином, конечно, если крещен, знает веру, пытается жить по вере, признает Церковь Христову, священство и прочее, так все-таки христианином является тот, кто хотя еще и грешит, но кается. Причем это грехи должны быть непроизвольные, недобровольные грехи, не те смертные грехи, которыми страдает мир. Это как некоторые отступления от заповедей, которые не отрывают человека от Христа. Но при этом он искренне кается, христианин, в совершенных грехах. Сейчас нескольких человек вот можно попросить, и они скажут, что и в этом грешу, и в этом, и в этом, и в этом грешу. Но если спросить, ты эти грехи замечаешь? Он скажет, замечаю. Ты каешься в них? Он скажет, каюсь. Когда каешься? На исповеди? Не только на исповеди, но и тут же, сразу после совершения греха. Такой человек и есть христианин. Вот это и есть настоящее христианство. С этого начинается спасение. Это уже, собственно, идет спасение. Когда человек, видя грехи, кается в них тут же, искренне. И тут же, по милости Божией, получает прощение своих грехов. Если они, конечно, не тяжкие, тем более не смертные. Такой человек произвольно, добровольно не грешит. Такой человек не стремится к греху и не ищет греха. Такой человек знает, какие бывают грехи, и как огня бережется этого самого греха. Такой человек... Если и согрешает, то так искренне старается исправить свою жизнь, хотя еще пока и не получается, что такой человек мил Богу. Чем? Покаянием. Потому что только покаяние, как единственную жертву, принимает Бог. И вот другое состояние людей, при котором человечество, большая часть, добровольно ищет греха, искренне стремится к греху, не хочет жить без греха, не представляет себе жизни без греха. Большинство людей, когда узнают, что является грехом, с горечью говорят, так без греха жить-то нельзя. Да и что за жизнь будет без греха? А как без этого обойтись? А как без этого обойтись? И начинают перечислять безобразие. Мерзкие совершенно беззакония, без которых человечество уже не хочет и не может жить. Без которых человечество не представляет себе вообще смысла жизни на земле. Как будто бы смысл жизни только в том, чтобы побольше нагрешить и побольше утешить сатану. Как будто бы единственной радостью человека является грех. Как будто бы предназначение человека – это развитие страстей. Как будто бы Богом для них является сам сатана. Но так оно и есть. Значит, вот такие люди, если даже они крещены, чадами Божьими называться не могут, а называются чада дьявола. Потому что «Похоти отца вашего творите, говорит Господь, и отец ваш дьявол». Слова евангельские, слова Христовы. Убоимся вот этого состояния, братья и сестры. Если мы еще не разузнали, какие бывают грехи, и думаем, что не грешим, или думаем, что грешим так себе, а другие еще хуже грешат, это все страшное совершенно заблуждение. Нам надо поскорее узнать, что Церковь считает грехом. Какие грехи Господь будет судить на суде своем, по каким законам Он будет судить, эти законы есть заповеди, немедленно постараться их изучить как основу веры и следить за собой. И тогда мы увидим, сколько в нас этой самой мерзости. И поспешим тогда исправляться, чтобы стать чадами Божьими, а не пребывать бы в своем нерадении, чадами дьявола. Ну и вот, наконец, если христианин в таких трудах обретает этот самый дар покаяния, как дар Божий, тогда признаками его будут следующие. То есть как мы ответим на вопрос, есть покаяние или нет? Есть оно в нас или нет его в нас? Ответ учителя церкви предлагают очень простой. Мы каждый можем себя проверить, хоть сейчас прямо. И никакого труда для этого вообще нет. Каждый сейчас себе может вынести оценку. Так вот так они говорят. Внимательная и правильная жизнь по евангельским заповедям, хотя и служит начальную причиной покаяния, смотрите-ка как, уже в первой части фразы уже сказано «внимательная жизнь по евангельским заповедям». Вот сейчас мы с вами можем себе уже дать оценку определенную, да? Что такое внимательная жизнь по евангельским заповедям? Живем ли мы так внимательно по евангельским заповедям? Или у нас нет внимания, потому что нет знания заповедей? Или есть такое поверхностное знание заповедей, что внимание никак не рождается должное, и желание исполнять их никак почему-то не появляется в нас? Так вот, внимательная правильная жизнь по евангельским заповедям, хотя и служит начальную причиной покаяния, но до тех пор признается неосененную божественной благодатью и бесплодною, до тех пор, пока из нее не прозябнут, то есть не прорастут, что сердечное сокрушение, умиление, плач, слезы покаянные. Из чего составляется истинное покаяние? То есть вот из этого всего истинное покаяние и состоит. Сокрушение сердца, умиление, печаль по Богу, плач о своих грехах и о своей греховности. И если Бог даст кому-то из нас, то даже духовные слезы. Хотя это редчайший дар в церкви, по нашим временам недостижимый. Вот так мы можем себя проверить, имеем ли мы такой дар покаяния. Если этих качеств, этих проявлений в нас нет, если мы не знаем, что это такое, как это действует, как это рождается в нас, чем возобновить в себе вот эти все качества, как их как бы воссоздать, дать им родиться, если мы не знаем, каким путем надо идти, чтобы приобрести их, то, конечно, их пока и нет. А тогда, когда приходится спрашивать, опишите как-нибудь, как вы сокрушены сердцем, что такое сокрушение сердца, объясните. И вот начинается обычно вождение руками по воздуху, и невнятное совершенно пояснение, как явный признак того, что еще не знает человек, что такое, еще не приобрел, еще нет никакого практического опыта этого сокрушения сердца. И слезы есть, и плачет человек, только плачет чувственно, душевно. Встретится молитва какая-нибудь, которую он понял, и обязательно поплачет. Встретится акафист или канон новый какой-нибудь, в котором кажется, ах, какое удивительно понятное содержание и приятное, и опять поплачет человек. Только забываем, что это душевное, чувственное проявление, которое Бог пока принимать не может. Слезы духовные являются последствием глубокой покаянной жизни, многих десятков лет подвижнического труда, многого самоотречения и самоотвержения. Мы не успеем их приобрести, скорее всего. Это редчайший дар в церкви и в прежние-то времена. Но плач сердца мы должны сами обрести. И вот научиться этому делу – наша с вами очень важная задача. А начинается оно с сокрушения сердца. Вот мы с вами 43-е занятие уже занимаемся этим. Мы начали с вами как раз эту тему с того, что смотрели, что такое сокрушение сердца. А вот начиная с 10-го занятия, уже конкретно говорим о покаянии. Уже 33-й раз. Вот. А проверить себя теперь знаем как. Ну, на этом можно закончить. Вопросы какие-нибудь есть? Название темы – «Покаяние как непрестанное делание христианина». Как проверять покаяние? Ну, давайте еще раз скажу. Карина Ивановна записывает просто. Ей очень, видимо, это нужно. Понятно, да. Значит, сокрушение сердца, печаль по Богу, умиление, плач и даже духовные слезы. Из всего этого состоит истинное покаяние христианское. Вопросы какие-то есть?
Mm-hmm.
Рано на исповедь идти? На исповедь мы должны тогда бы пойти правильно, когда в нас родится это самое покаяние. Значит, мы должны проверить себя, все ли мы страсти свои изучили, все ли проявления страстей в себе знаем. То есть вот дневник кающегося у нас предполагает как раз эту задачу. Там человек смотрит себя, сам искренне ставит эти крестики или галочки, а потом при встрече определяется, что сегодня конкретно мучит человека, вот на сегодняшний день. И с этим назначается борьба. То есть намечаются какие-то средства для борьбы против этих грехов. И христианин доказывает свое покаяние тем, что он начинает борьбу. В этой борьбе совершаются удивительные чудеса. Через неделю, вторую или третью у человека резко сокращается число грехов. Потому что многие грехи просто по невнимательности человек допускает. Просто от того, что он вообще не хочет за собой следить. И как только он узнает, что вот это дело грех и очень опасный, если ему объясняют человеку это все правильно, он уже находит в себе силы то или иное вообще прекратить делать. Ну, например, если человек усердно смотрит телевизор по 3-4 часа в день, а ему говорят, что если загружаешь свой ум вот этой вот пищей, которая является отравой, то добрая пища уже не вмещается в ум. То есть знания Священного Писания, чтение святоотеческой литературы, беседы, они как бы рикошетом отлетают от ума, он не вмещает. Точно так, как желудок. Если набить картошкой, ну просто вот взять и наесть, картошки, например, больше нечего было. Картошка и хлеб. И когда человек наелся, ему уже тяжело в желудке, и тут, наконец, принесли курицу копченую, извините, пост ведь я... Ничего, никому не повредит, никому не повредит. Принесли ему много приятной пищи, скажем так, очень вкусной, приятной пищи. Ему говорят, вот, ешь. Он говорит, куда теперь, куда? Желудок уже полный, я если только вот откушу, пососу там кожицу эту копченую, а больше не могу. Так вот, точно так же ум наш, он наподобие желудка. Если он забит вот этой вот гнилой всякой информацией, которая из телевизора рекой прямо вытекает, через глаза и уши прямо втекает в сердце в наше, перегружает наш ум и отравляет его, как после этого этот ум примет добрую информацию, полезную? Вот человеку надо каждый грех вот так объяснить. Или ты брось этот телевизор, смотреть брось. Не то, что уж выкидывай вовсе. Неплохо и выкинуть, конечно. Но рука порой не поднимается, жалко. Но смотреть его надо прекратить, иначе ум никогда не примет ничего доброго, что нужно для нашего спасения. Он так и будет питаться вот этой гнилью, вот этой грязью, вот этой отравой. Он привык уже к этому за десятки лет. Как его исправлять, если я постоянно его глушу и глушу этой отравой? Чем его исправишь? Если человека лечит от какой-то болезни, а он постоянно обостряет ее какими-то там такими явными вещами, которые противопоказаны ему, да кто его вылечит когда? Никогда ему не вылечит такому человеку. Горло болит у ребенка, вывели на улицу, он опять давай снег есть. У родителей ведь частенько такие бывают наблюдения за своими детьми. И сами были детьми, наверное, такое же делали. То сосульку нашли, давай сосать, да? Ну, горло же болеет, родители крик там поднимают. Горячим молоком его на ночь, с медом там под одеяло его. Болеть же нельзя, работу же нельзя пропускать, на больничный же не принято ходить. И с утра таблетку, понижающую температуру, и в садик его. Мамочка отвела, сама на работу бежит. Как работу бросишь? Вывели их там на улицу, одевали 30 минут. За это время его первого одели, он уже взмок, вспотел. Вывели на улицу, первый же ветерок, он потный, опять продуло горло. Шарф, конечно, у него сбился. Ну и тут сосулька попала еще по пути. Любимая, раз опять ее в рот. Жарко же, жарко, надо остыть немножко. К вечеру опять температура, воспаление горла. Лечить бесполезно так. Так и ум наш, лечить бесполезно. Если мы так... Извините за это слово, наивные или глупые даже, как дети, которые не понимают, что надо заботиться об исправлении своем, и средства для этого есть, и церковь их знает, а я их игнорирую и презираю, никакого толку не будет. И вот проверить можно так вообще любого человека. Что ты делаешь для своего спасения? Что делаешь конкретно? А что делаешь для своей погибели? Возьми, назови. Если он не назовет ничего, что делает для погибели, а для спасения напишет там, правила читает, пост соблюдает, в церковь входит, явная погибель человека. Он же не видит даже, чем губит себя. Если бы видел, каялся бы, сокрушался, пришел бы, просил, как от этого избавиться, как с этим бороться. И нет таких людей? Ну, почти нет. Извините, которые приходят все-таки.
Надо есть.
Теоретическое понятие верное, с одной только вот, с одним только Я и говорю, мы читаем же теорию, поэтому я назвал теоретической. Здесь тоже написана теория. Однако есть такие места, где есть практика христианской жизни. Это тоже надо читать, эти места обходить нельзя. Значит, нам с вами сказано так, что если христианин знает 1, 2, 3 своих страсти и с ними ведет борьбу, а 3, 4, 5 не знает, не борется и оставляет их как бы там пока в сторонке и спокойно, то это ложь пред Богом. То есть вот такой христианин никак не получит прощения грехов по этим трем страстям. Причина какая? Причина в том, что если я хочу примириться со Христом, то вот это выглядит примерно так. Вот две руки вот так вот пальцы расставим. Вот если одной рукой Христос изображается, а другой душа человеческая, вот такое должно произойти соединение. Это соединение есть примирение со Христом. Как выгляжу я? Кулак. Плотно, крепко зажатый. Вот условно эти пальцы – это мои страсти. Я их храню, я их держу в себе, я не хочу против них бороться. Против этой страсти поборолся, против этой поборолся, но сделал попытки. Ну, условно говоря, раскрыл вот так пальцы. Остальные-то зажаты. Соединение со Христом-то не произойдет. Оставшаяся часть кулака остается нераскрытой. Я же угрожаю Христу самому. Я же дразню его, я же обижаю его. Святые отцы называют это наругание над таинством. Надругательство по-русски. Надругательство над таинством. Если христианин, думая, что он такой, идет на исповедь и кается только в некоторых грехах, остальные не хочет исправлять, не хочет видеть, не хочет посмотреть, что в нем есть, противоречащего Христу, и думает, что при этом Христос обязан приходить и очищать вот эту часть грехов, а остальную мерзость оставлять все в сердце, то так Бог не может. Если мы в темной комнате свет включаем, во всех углах светло будет. Но так и Дух Святой в таинстве исповеди, если придет в сердце человека, так он все там осветит. А как огонь, он сожжет всякую грязь греховную, которая там есть. Но я же не хочу, чтобы эта грязь-то во мне исчезала. Я же некоторые страсти-то люблю, я же ведь пальцы-то вот не раскрыл все. И любовь моя к этим грехам, страстям понуждает Бога или запрещает, точнее, Богу приходить в мое сердце. Ведь я же свободный человек. У меня же дар свободы от самого Творца. И он мою свободу не будет нарушать. Это его закон. Он сам не будет допускать насилие надо мной до тех пор, пока я не увижу все свои изъяны и пока все пальчики вот этой моей ладони не откроются. Это моя задача. Это мое призвание здесь на земле.